Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Важливий погляд на життя. Передачі «Духовні поради».
Українці в ніч 6 липня відсвяткують одне з найвідоміших та найпопулярніших народних свят – Івана Купала. В чому його популярність, чому воно стало настільки народним і що насправді ми мали святкувати? Про це та про інше в передачі «Духовні поради» прямо зараз. Я ведучий цієї передачі Макс Шаргаєв, і зі мною сьогодні мій улюблений, один з, скажу так, улюблених гостей, з якими я люблю спілкуватися на подібні теми, тому що дізнаюсь для себе щось настільки практичне, щось настільки важливе, що і вам бажаю. Дорогі наші слухачі, говоритимемо сьогодні з Віктором Олексійовичем Вірязкіним, який є богословом, який є викладачем богослів'я, автор більше як 30 книг на християнську тематику. Вікторе Олексійовичу, доброго вам дня!
Доброго дня.
Як ви збираєтесь святкувати Івана Купала? Вже назбирали там, я не знаю, наплели там якихось віночків? Як у вас це зазвичай проходить?
У мене це зв'язано з тим, що 2018 год провозглашен Всеукраїнським Советом Церквей як год Слова Божьего в Україні. И поэтому, прежде всего, я читаю, что об этом написано в Слове Божьем про Иоанна Крестителя, и сравниваю, конечно же, с тем, что народные традиции фольклорные несут, может быть, в художественно-эстетическом аспекте. Это все может быть красивым, и «Червона рута», которую ищут, это тоже песня об этом, оказывается, о том цветке папоротника, который можно найти в Купальскую ночь.
Серьезно?
Серьезно.
Про ту саму?
Так.
Все, я не співаю більше цю пісню. Ви мене просто... От, ви знаєте, я зараз розумію людей, які можуть не слухати духовні поради, бо тут постійно приходять люди і розповідають іншу сторону того, що ми робили. Ми, наші діди, прадіди і так далі, і так далі. А ми не задумувалися над тим, що насправді ми святкуємо. І тут ви говорите просто ось такі речі, які для мене особисто зараз стали трішки бадрячком, да? От, вибачте за таке слово. А що значить рік Слова Божого для України, да, от церквами прийняти? Це як?
Ну, обратить особое внимание, сконцентрироваться, чаще читать, публично даже. Будет такое мероприятие, будут читать на площади в центре
Серьезно?
Киева. Слово Божие по очереди, кто пожелает. Вот. Ну, интересно, что в этом году председательствует в Всеукраинском совете церквей исламский муфтий.
Ого.
Тамим. Поэтому понятие «Слово Божие», наверное, не 100% совпадает у мусульман и у христиан, поэтому тоже будут, наверное, интересные нюансы.
Це інша тема нашої розмови. От, звісно, ми зараз про це не будемо. Просто цікаво, те, що об'єднуються подібні люди, це, взагалі, добре, так? Вони несуть все ж таки от іншу сторону життя, духовну сторону життя. А що відбувається взагалі? Ми зараз відійдемо на секунду від Івана Купала, тому що потім ми знову ж таки повернемось до справжнього значення цього свята, а воно прописано в тому самому ж святому письмі, як ми говоримо. Тому мені хочеться показати важливість або неважливість святого письма в житті кожної людини. Що відбувається в той момент, коли ви виходите на центральну площу міста і читаєте Слово Боже? Навіщо? То зачиніть двері там в таємниці перед Богом там.
Ну, потому что если есть что-то действительно драгоценное для тебя и дорогое, ты ощущаешь потребность поделиться этим с другими. И если всерьез чтишь Священное Писание, то хочется, чтобы к этому приобщились и другие. Это естественно. Если мы можем даже позвонить подружке или соседу и рассказать, какой мы новый купили айфон, или какой новый рецепт тортика, или какую новую юбку сшили, и мы всем этим делимся, то то тем более, если есть иерархия ценностей, то самым ценным, для кого есть через веру Слово Божие, стоит поделиться в праздник. И поэтому вот мы будем этим заниматься весь год, особенно усиленно.
А Бог якось на це дивиться по-своєму, якось по-іншому, коли от в країні якісь або в місті читається його слово?
Я думаю, что он...
Чревато ли это нам
чем-то? Я думаю, что он может быть рад, что наконец-то начали интенсивнее читать Священное Писание, с одной стороны. Mm-hmm. А с другой стороны, меня удивляет в Ветхом Завете, в книге Иова, такая строчка. Какое удовольствие Вседержителю, праведен ты или нет? Тебе это нужно самому больше, mm-hmm. чем Богу.
Друзі, Віктор Олексійович Вірязкін, мій гість сьогодні в духовних порадах. Я Майк Шаргаєв, це духовні поради, декілька секунд. І Іван Купал, да? Вже нас чекає декілька секунд, і ми знову з вами.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Для тих, хто щойно долучився до нас, друзі, ви щасливчики, тому що отримуєте зараз відповіді на ті питання, які, можливо, вас турбували дуже довгий час. Ну і, звісно, ми не хочемо говорити тут одні, тільки хочемо бачити ваші коментарі. Це можна зробити з допомогою Фейсбуку. Сторінка Радіо М, будь ласка, латиницею, знаходьте, залишайте свої коментарі, відгуки, запитання, заперечення. Спробуємо дати відповідь, наскільки Бог дасть можливість. І скільки у нас буде часу. Ну і наш номер телефону 0800 30 14 13. Друзі, безкоштовний номер телефону, за яким ви можете набрати нас прямо зараз в студії і сказати своє просто слово. От дуже хочемо вас почути. Говоримо про Івана Купала. Що насправді святкують українці? І що би мали святкувати? Ось так. Ну і, звісно, можете дзвонити до нас з нашого мобільного додатку. Шукаєте в App Store або в Google Play Radio M, скачуєте собі, завантажуєте і користуєтесь на здоров'я. Там можна і писати, і дзвонити. Тому, друзі, вся інформація, в принципі, озвучена. Рухаємось далі. Що це за свято? Взагалі, розкажіть, як його бачить сьогодні українець? Це свято Івана Купала.
Можно начать с того, что в ветхозаветных пророчествах Библии сказано, что когда-то придет тот, которого ожидают все народы. Угу. Так будущий Мессия обозначен в пророческом писании. И вот действительно история свидетельствует, что интуитивно, подсознательно все народы, они тянулись к чему-то, вот солнышко греет, и спасибо солнышку, угу. за свет, за тепло, и вот это солнышко почитали.
За воду, за газ.
Да, за христианское, дохристианское время. И только с приходом христианства, его основателя, Иисуса Христа, люди более четко осознали, что у солнышка может быть Творец, и может быть более возвышенно, угу. не солнышку сказать спасибо, а тому, кто его сотворил. И вот тут мы переходим от дохристианских представлений, смутных, интуитивных, подсознательных, до ясного, разумного понимания, что есть солнце правды, с большой буквы, Христос, оказывается, и он выше этого вещественного солнца. Mm-hmm. И тогда происходит переход от Ивана Купала к Иоанну Крестителю, предтечи того солнца правды Иисуса Христа.
А як взагалі малюють сьогодні українцям ось це свято Івана Купала?
Конечно, поскольку солнце связано со светом и с теплом, а значит и с огнем, угу. то стихию огня в том числе пытаются почтить, ну, якобы нуждаясь в очищении. И считается, что огонь очищает. Поэтому, когда они прыгают через костер три раза, якобы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Mm-hmm. Бог и там Троицу любит, оказывается. Все переплетено, и думаешь, где фольклорное, где народное, uh-huh. где евангельское, и в какой пропорции они соединились. Поэтому стихия огня, света и тепла в данном случае предвосхищает вот это вот ожидание, и когда еще после этого людям откроется, что и Бог даже сравнивается с огнем, Бог есть огонь поедающий для грешника, и очищение требуется, и тогда вот эти предвосхищения дохристианские приобретают ясные очертания в ясном... Иоанн Креститель говорит в итоге: «Покайтесь, омойтесь, и свет вас осветит». И он сам, кстати, называется в Писании кто? Он сам даже и не был свет, но он пришел в этот мир свидетельствовать о свете. И в этом значение воспоминания Иоанна Крестителя.
Так, Иоанн Креститель до чего тут?
А дело в том, что густинская летопись старой Украины описывала, что язычники до крещения Киевской Руси, они иногда тоже купались и этот праздник купанием отмечали. А старославянский текст или давнеукраинский не очень внимательно прочитали и превратили глагол «купались» в существительное и почти имя «купало». Угу. И образ «купало» возник легендарно как воображаемый через ошибку прочтения и перевода. На самом деле не знает наука божества по имени «купало». Это на самом деле мифологический, литературный, выдуманный образ.
Ось так, да. Я насправді дивлюсь на вас зараз з таким відкритим ротом. А як таке може бути? Слухайте, ну, 21-е сторіччя.
Так було і раніше, так і сьогодні буває. В 19 веці писатель Лісков описав обрядове таке бытовое отношение. Люди читали, псалтир читають, говорить: «Давайте прийдемо домой читати псалтирь». Начали читати, а оно по-славянски. Ну и там «вступись, Господи, значит, за нас, якоже за ны». По-славянски написано. И они себе сидят, думают: а кто это такие, якоже за ны? Они подумали, что это название какого-то народа. Воображение включилось, они начали думать, как выглядели эти якожезаны, значит, где они жили, как к ним относиться. А это так же, как за них вступался в Ветхом Завете, так же и вступись за нас. Вот что обозначает это по-старославянски. И когда человек читает, а сам не знает что, видит в книгу, а видит букву или фигу или что-нибудь еще.
Кожан свое, да?
Он начинает фантазировать, и возникают легенды, предания, фантазии с действительностью и с истиной, часто, ну, мягко выражаясь, не совпадающие.
Чекайте, читаючи Библию, Бог дуже серьезно говорил про тих, кто додає щось того, що там насправді немає, або віднімає. Там такі речі написані, ну, що страшно, нікому не побажаєш. Як же ж так?
Ну, это, конечно, попутный момент. Я хотел бы только предостеречь от слишком буквального и поспешного трактования этих вещей. Потому что слова, которые вы вспомнили, они написаны в конце Апокалипсиса и Откровения Иоанна Богослова. И там есть параллельные места. И отсылочка, знаете, куда? В книгу Иисуса Навина, в Пятикнижии. Оказывается, там, в конце Пятикнижия написано, что если кто-нибудь добавит что-нибудь, на того Бог наложит язвы. А если кто отнимет, того отнимет участие в вечной жизни. В Пятикнижии добавлено еще 61 книга. Так за все вот эту 51 книгу Ветхого и Нового Завета теперь накладывать наказание надо. Надо еще подумать, как эти слова трактовать. Может, они для переводчиков, чтобы они точнее переводили?
Я думаю, да. Я думаю, так и есть. Есть запитання від слухача. Ігор пише нам: как лучше всего объяснить родственникам и друзьям, что этот праздник не совсем православный, а языческий? Не совсем православный или совсем не православный?
Ну, тут надо уточнить понятие православия. Православие тоже сформировалось, как они говорят, знатоки и историки, с Первого Вселенского Собора по VII, а значит, с IV века по VIII. И тогда получается, что православия не было до 381 года, да, например, да. До Никейского символа веры.
За логикою так.
Да, но в первом веке было христианство евангельское, а еще не было такого православия, которое потом возникло, когда оно стало государственной религией. И поэтому лучше апеллировать даже не к тому, что оно православное или неправославное, а оно библейское, не библейское, евангельское, не евангельское. И надо честно сказать, что Писание нам действительно говорит: вы лучше почитайте наставников, предков ваши, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И если нам такой завет оставлен, мы вспоминаем Иоанна Крестителя, смотрим на его жизнь и служение, на его кончину, и подражаем его вере, и в этом польза празднования. А остальное, цветочки, огонек, костры, конечно, это фольклорные, а фольк по-английски народ. А значит, это от народа. Это от себятина. Ну, а желательно от него тина, чтобы была больше нам. От него, в смысле, от Бога, а не столько от народа.
А, можливо, тут більше для народу.
І для народу. Іноді Ісус Христос в Новому Заветі написано странні речі. Він знав людей і не вірив себе їм, і це йому було не треба. Но ради народу і стоящих вокруг нього людей він це сказав і він це зробив. Іноді є такі речі, які називаються адіафора, нейтральні. Якщо з правильним відношенням попраздновувати фольклорний обичай, не придавая йому магічного значення, спасительного, вероучительного, это может остаться фольклором, эстетикой, музыкой, и будет почти безвредно. А если в этом усматривать суть, самую главную ценность, это может перерасти в суеверие, а значит, даже и в негатив, и в минус пойти. Вот тут разница и лежит, водораздел.
Віктор Олексійович, дякую вам за відповідь на це запитання. Я сподіваюсь, ви реально знайшли для себе невеличку таку напрямок, як говорити з друзями і родичами про це свято. А хто насправді достойний того, про кого б ми могли згадати? Друзі і Іван Хреститель. Буквально за декілька секунд ми знову з вами. Це духовні поради. Я ведучий цієї передачі Майк Шаргаєв, і мій гість сьогодні Віктор Олексійович Вірязкін, який є митрополитом Апостольської ортодоксальної церкви. Знову ж таки скажу, зізнаюсь перед всіма, що радий з вами ось мати бесіду. Я дуже люблю, коли в мене в гостях. Це для мене в першу чергу. От настільки приємно і настільки мене збагачує зсередини. От я дізнаюсь дуже багато моментів. Тому, друзі, я запрошую вас до нашого ефіру. Я вже просто всіх, хто має можливість слухати нас на FM-хвилях, я вітаю вас, ви щасливчики. Ось, а це Донбас, це Луганська, Донецька область, Одеська область. Тому вам пощастило. Всі ті, хто в інтернеті, у вас є можливість навіть приймати участь в нашій бесіді, коментуючи нашу розмову. Говоримо сьогодні про свято Івана Купала. І зараз ми перейшли до того, хто насправді є фактично в центрі цього свята, хто мав би бути. Іван Хреститель. Що то за постать така? Що за особистість?
В Євангелії від Іоанна, в першій главі, написано, що він був чоловік, посланий від Бога. От таке краткое определення, хто він такий.
Ага,
дякую. Це цікавий момент, тому що на самом-то деле Діоген з фонарем ходив по Афінам, і люди сміялись і говорили: «Ти що, чудак, днем з огнем ходиш по городу?» Ага. А він говорить: «Чоловіка іщу, хоч би одного знайти, днем з огнем йти не можу». Просто человека в смысле, а посланного от Бога человека найти и встретить. Ага. Его за это почтить надо. Поэтому Евангелие высоко оценивает Иоанна Крестителя как не просто человека, а человека, посланного от Бога с миссией.
А в чем особливість? Ну, в принципе, мы же все народжуємося с якоюсь цілю, правда?
А мы же не все ее осознаем, мы не все ее для себя открываем, ага. И мы не все ее реализуем и осуществляем. И в этом наша беда.
А як він відкрив? Як він зрозумів?
Очень трудно, потому что в Ветхом Завете считалось, что если детей много или дети просто есть, ты благословен от Бога. А если вы в бесплодном браке, детей нету, значит, видимо, Бог как-то не любит ваш род и хочет вас наказать и прекратить ваше воспроизведение. И поэтому описывается в Евангелии от Луки, что вот жили там Захарий, Елисавета, там не было детей. Вот. И даже предание описание добавляют как бы психологическое описание этой проблемы, что пошла в сад, увидела птичку с гнездышком и говорит: «Ты смотри-ка, даже птички имеют птенцов, почему Господь меня лишает этого?» Вот. И говорит: «Господи, если ты мне дашь, хотя я уже в годах ребенка, то я его посвящу на служение тебе». И написано, и она зачала, и родила. И вот интересный нюанс. Этот был человек, зачатый и рожденный по обету.
Обет – это обещание.
Обещание, да. И вот это… И тогда ты долгом своим обязан. Я обещал Богу это дитя так вырасти, чтобы посвятить ему на служение тебе. Ну, а у нас дети часто начинаются и рождаются не по обету, а, извините, как говорят, по залету. И в этом разница. Человек, который пришел по божескому обету на свет с миссией какой-то, или, как говорится, по случайному залету. И вот и от этого складывается иначе жизненный путь, миссия, счастье
точно,
и все
точно,
остальное.
Точно, точно. Неодноразово це видно з життя тих чи інших. А чи може бути це універсальним рецептом для тих, хто, можливо, не має дітей, дуже хоче, але от, ну, не можуть сказати: «Боже, я свою дитину просто тобі віддаю на служіння тобі».
Вот как раз, когда человек не видит ни цели, ни смысла и не имеет сил верить в Бога по-настоящему, он тогда обращается к гадалке, к знахарке, к генетику для искусственного благотворения. Он не на Бога уповает, а на что-то еще. И тогда и рождение бывает, к сожалению, не такое, как надо. Очень интересно, в центре Киева, в Кепчерской лавре, там несколько храмов. И один из храмов назван, знаете как? Во имя зачатия. Зачатьевский храм.
Да?
Да. Люди удивляются, может быть, не все помнят и знают. Храм во имя зачатия. Поскольку Бог сказал, что плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, то зачатие и рождение – это не грех, а благословение. И люди, которые страдали от этого, были бесплодные, они шли в тот храм, молились и давали обеты какие-то. Говорит: «Господи, если ты благословишь меня зачатием и рождением ребенка, я обязуюсь, я обет даю, я обещаю его так воспитать и так в жизни поставить, что он будет служить тебе». И Бог отвечал на эти просьбы, на эти обеты.
Так, ось Иван был как раз плодом, так?
Да, он был зачат и рожден, и поэтому мы его такое рождение празднуем. Необычное рождение.
Что за життя было у Ивана? Рис, мабуть, хлопчиком звичайным, так? Ничем не відрізнявся від інших?
Ну, говорят же, он был родственником Иисуса Христа по плоти.
Чув, так?
Да, чуть более старшим по возрасту.
Ось, до речі, ось ці моменти можна достовірно знати? Що він був родичем того, да, Ісуса був брат Іаков, так? От.
Ну, в Священному Писанні, в канонічних текстах це мимоходом упомянуто. А вот Евангелие от Анна заканчивается такими словами: «Много чего говорил и делал Иисус Христос, о чем не написано в книгах сих. Если все бы описывать, что говорил и делал Иисус Христос, всему миру не вместить бы этих книг». Исходя из этого, вообще-то есть, ну, мягко скажем так, может быть, не канонические, апокрифические, разные называют терминами Евангелие. И есть Евангелие детства Иисуса, приписываемое апостолу Иакову, брату
брата,
да, Иисуса Христа по плоти, по преданию. И там в этом Евангелии детства написано, что у Иисуса Христа родственник был Иоанн Креститель. Ну, а каноническое Евангелие нам подтверждает, что Мария пошла к Елизавете, жене Захарии, который был священником при храме Иерусалимском, а это родители Иоанна Крестителя. Чего им ходить, если они вообще не знакомы, не родственники и так далее. Поэтому косвенно каноническое Евангелие подтверждает это.
Стосунки между ними, так?
Да. И поскольку она пришла и говорит, что взыгрялся младенец в чреве ее, когда она услышала слова Елисаветы, что у тебя родится тот-то. Значит, и она, получается, что та была раньше беременна ребенком, а Мария немножко попозже. Из-за этого делают выводы, что вот приблизительно разница была в возрасте, Иоанн Креститель был немножко постарше Иисуса Христа.
Так в чем была его особливість, коли он уже підріс, коли почалось его служение? То чи Богу, чи людям?
А он видел, что что-то не так правильно в самом служении Богу. Он видел, это фарисеи, это саддукеи. Саддукеи не верят ни в бессмертие души, ни в ангелов. Фарисеи учат соблюдать субботу и зациклились на этом законничестве. Он увидел, что не совсем так все, как должно быть. Вот как ему открывалось это, а ему открывалось кое-что, раз он был избранный и посланный со специальной миссией.
Но вы извольте, саддукеи и фарисеи были дуже грамотними людьми, вони були дуже почтенними в суспільстві, в тому єврейському той момент. І якісь хлопчини.
2000 лет назад ще древні греки говорили: мудрий не тот, хто знає многое. Мудрий тот, кто знает нужное, и у кого это нужное приведено в систему и снабжено методом. Саддукеи знали много, фарисеи знали много, а Христос им говорил: учителя народа, и вы этого не знаете. Не все вы знаете, как надо. И ему было уже тошнехонько среди этих учителей народа, и он ушел в пустыню. Иоанн Креститель написано, помните? Прямо по букве. Он ушел в пустыню, увидеть не хочу этого мегаполиса, огромного города, шума, гамма, торговли и так далее. Хочу умиротворения, хочу молитвы, хочу покоя. Ушел в пустыню.
В монастырь, типа.
Типа. Во внутренний монастырь. Стен не было, а внутреннее у него было ощущение. Мир лежит во зле. Князь мира сего сатана и бог века сего сатана. Я не хочу быть в этом мире. Это был способ хотя бы внутренне отделиться от мира, лежащего во зле. Внешний уход в пустыню. Это был маленький подвиг, как его тогда понимали на тот момент.
Так, что с ними отбывалось далее?
Страшное дело. Во-первых, он не был полным вегетарианцем. Он ел кузнечиков.
А богатём хотелось бы, так?
Да, мясо кузнечиков оказалось, были, хоть оно и маленькое, но всё-таки мясо. И поэтому сегодняшние вегетарианцы говорят, вот это вот хотели себе пример какое-то, подтверждение найти, а не дает нам подтверждение, потому что Гитлер тоже был вегетарианцем, не помогло. Мало что-то есть или не есть, оказывается.
Не в цьому секрет.
Вот, главное, друзі, ближнего так. Не съесть.
Ось це відома фраза.
И в итоге... Оказывается, прошло время, а время, знаете, какое? Бог ничего не предпринимает, не открыв своим друзьям, пророкам свои цели, планы и задачи. И вот нам не все открыто, но как-то узнал Иоанн Креститель и вернулся из пустыни к речке Иордану и говорит людям: пора каяться. А как каяться? Мы привыкли, покаяние – это что-то такое сказать. Виноват, извините, больше не буду. И считают, что, ну, устыдился, там чувство вины возникло, чувство – это покаяние.
Да-да-да.
А на самом деле там упомянуто слово интересное – метаноия. Греческое слово в переводе означает «перемена ума», «переосмысление», «смена точки зрения». Покаяние – это не какое-то чувство моральное, эмоциональное. Это, оказывается, некоторая ментальная процедура. Надо переосмыслить, надо сменить точку зрения, надо посмотреть себя с другой стороны, со стороны Бога.
Ну, я перепрошую, але у багатьох і першого моменту немає емоційного цього відчуття, що вони мають якусь вину, потрібно попросити пробачення.
Конечно.
За щось.
Апостол Павел говорить, є люди, у которых сожжённая совість. Может, і була при рождении. Ну, как говорят п'яниці, поднося стакан водки к рту, говорить, сторонись, душа, оболью. А если обливать спиртом душу все время, она, эта душа, скукожится, сожмется и перестанет совесть говорить. А совесть – это голос Божий в человеке.
Точно.
Вот. Поэтому Иоанн Креститель захотел пробудить совесть в людях и пришел к призывам к покаянию.
Тобто є то, що другий етап, скажімо так, покаяння, крім емоційного якогось сприйняття своєї провини,
переосмислення.
Ось той момент переміни розуму.
Так.
А можете якось описати так, щоб от я зрозумів для себе? Можливо, на своєму власному прикладі.
Тяжко. Лучше на примере Иоанна Крестителя, потому что люди же к нему приходили и говорят, а что конкретно делать? Я понял, я виноват, я уже понял даже умом, что я неправильно делал. А как исправить? А что делать? Он говорит, ну начните хотя бы с символического действия. Вот знак осознания, чувства и понимания. Вот заходите в воду и смойте там свои грехи. И оставьте там в воде эти все свои грехи. И люди начали уходить в воду, принимать так называемое предварительное крещение покаяния. А Иоанн Креститель говорит, это только первый шаг. Я ж никто, я ж предтеча. Я пришел только сказать, что за мной придет более сильный, и он еще вас будет крестить и Духом Святым, и огнем. И такую перспективу им раскрыл, оказывается. Вот это его миссия была.
Чи не складно для людей, які прийшли, відкрили серце, сказали, да, ми відчуваємо провину, а тут ще хтось прийде, ще щось треба робити.
Да, я согласен, що вообще-то християнство – это не легкомыслие и не легковерие. Это на самом-то деле трудное осмысление высшей цели и высшего смысла бытия и трудных усилий по их осуществлению. Угу. Поэтому христианство на самом-то деле подвиг. І не такий легкий і маленький, як некоторые думають.
Християнство це справді щось більшого. Це мені здається, ось вірити це
сказати, що я вірю, это одно.
Да, це
назватися
християнином.
А вот быть по-настоящему и отвечать, не только называться, это подвиг, и Иоанн Креститель пример этого подвига.
А декілька секунд, друзі, і ми повернемось до вас.
Завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Це «Духовні поради». Говоримо сьогодні про свято Івана Купала. Що насправді воно означає для нас, для українців? І як би хотілося, щоб ми його святкували? Про кого дійсно згадували? Ми зараз на тому етапі, що зрозуміли, що насправді йде мова про Івана Хрестителя. Про того, про кого дійсно варто згадати. От, і розбираємо зараз його життя і його основну функцію в житті. Ось ми зупинилися на тому, що він в пустелі. Він десь там знайшов якісь водойму якусь.
Він вийшов на берег річки Йордан.
Конкретно
поближе
так,
вже,
на Йордан. Так. І до нього приходили люди. Яка була слава про нього? Що про нього говорили? Що про нього думали? Біблія щось говорить про це?
Да, странні речі говорить, що прийшов Іоанн, предлагает покаяться, вести строгий образ жизни, тоже не всем нравится и не все отвечают. Потом пришел за ним Иисус, написано в Евангелии, с грешниками общается, садится за один стол, руки не моют, тоже недовольны, оказывается. Люди так устроены, что к ним хоть Иоанна Крестителя пришли с призывом, хоть самого Иисуса Христа, не все откликаются, не все понимают. И я имел несколько лет назад интересный разговор со священником, знаменитым на самом-то деле, который сказал мне, 50 лет служу священником, до сих пор не понимаю, зачем Иоанн Креститель принял Иисуса Христа и преподал ему крещение. Ведь если тот, о котором он говорил, что придет лучший меня, высший меня, и он будет вас крестить Духом Святым и огнем, он безгрешный, Иисус Христос. А мы понимаем сегодня, что крещение как бы смывает грехи, первородный грех, и человек становится новый, чистый, начинает с нуля новую жизнь. А зачем Иисусу Христу было принимать крещение, если он безгрешный? Что ему было смывать? Зачем Иисус Христос от Иоанна Крестителя принимал крещение?
А вот дайте відповідь.
А вот я хотел пояснить, что пророки, а Иоанн Креститель это еще и пророк по одному из аспектов своего служения, потому что он же пророчил, что придет за мной сильнейший и так далее. И он говорит, что пророки иногда совершали символические действия. Вот. Помните про пророков Ветхого Завета? И какие-то не сразу понятные символические действия. И вот Иоанн Креститель тоже говорит. Ну вот вы зашли в воду, смыли свои грехи, вышли из воды, вроде как омывшиеся, очищенные. Но это же, говорит, внешняя процедура. Угу. Вот. Вы смыли свои грехи, представьте себе, говорит, сколько людей уже пришло партиями, и смыли там все свои грехи. Сколько грехов плавает в реке Иордане, в воде. Вода уже грязная от ваших грехов. Грехов. Ужас, говорит, сколько много. И потом показывает пальцем и говорит, а вот идет с горы тот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира. И Иисус Христос, безгрешный и чистый, входит в эту воду Иордана, где плавают грехи всего смывшего народа грехи, и входит в эту воду и берет их на себя символически.
Как цикаво.
И выходит из воды. Знаете, когда иногда бывает, бензин разольют в воде или что-то. А ты покупался, там выходишь, а сам весь в разводах. Вот приблизительно Иисус Христос вышел из реки Иордана, взявший на себе грехи всех людей, вот в этих бензиновых разводах. Символическое действие.
Образ.
А вот Иоанн Креститель это подготовил, за что мы его и вспоминаем.
Вау. Але ж був момент, коли він говорив, що я не достойний, я не можу цього зробити, так?
Ну, звісно. Настоящий чоловік завжди скромний. І він навіть для віду хоча б скаже, що на самом-то деле я не все розумію, я не ко всему готов, я не совершенен. Вот, може бути під дождем, може лучше. А Христос говорить, я тебе говорю, надо исполнить, значит, надо исполнить. Даже если не совершенен, даже если слаб, все равно исполняй всякую правду. Иоанн Креститель спокойно говорит, хорошо, давай тогда исполним эту правду, раз ты говоришь.
Золота коллекция Виктора Алексеевича. Справжня людина завжди скромна або сором'язлива в якійсь мірі. Прекрасно. Друзі, 0800 30 14 13 наш безкоштовний номер телефону, за яким можете долучитися до нашої бесіди. Все дуже просто. По всій території України з домашнього, з мобільного телефону набирайте, будь ласка, задавайте свої питання, приймайте участь в нашому спілкуванні або сторінка у Фейсбуці Радіо М або Макс Шаргаєва. Можете там коментувати, друзі. Зачитаємо ваше запитання обов'язково або коментар. Що відбулось далі після зустрічі Ісуса Христа з Іваном Хрестителем?
Дальше страшніше почалось, звісно. Діло в тому, що у Іоанна Хрестителя були помічники. А помощники, они всегда такие, они меньше понимают, чем свой лидер во многих вопросах. Но зато они говорят, а что это такое вообще? Мы первые пришли и застолбили тут берег реки Иордана. И мы раньше начали, кстати, говорит. И тут пришел кто-то свежий после нас, и написано, что он потом тоже будет крестить, и за ним пойдут ученики. Это, говорит, неправильно и несправедливо. Что за безобразие? А Иоанн Креститель, подавая пример опять скромности, им говорит, ну, раз так события развиваются, может быть, по Божьему плану ему и надо расти, а мне надо умоляться.
Ой, да что ж это за лидер такой? Я вас прошу.
А вот интересный лидер, диалектический такой. Оказывается, тот, который слишком гордый лидер, он обычно пустой. Он обычно торчит, как вот эта бутылка колос, когда он пустой, он потому и выше всех, потому что он пустой. Угу. А когда он налитый зерном, колос, то он склоняется под тяжестью полноценного зерна. И он сгибается.
Точно,
и он немножко точно смиряется.
Да.
По-настоящему.
А далее?
Дальше еще страшнее.
История.
Дальше еще страшнее, потому что даже лидер, пусть даже среднего уровня, если Христа условно назвать лидером высочайшего уровня, Иоанн Креститель засомневался. Вы помните?
Он же... Как таким может быть?
А вот в том-то и секрет. Оказывается, с одной стороны, Фома нам показан сомневающийся, с другой стороны, в Новом Завете показан сомневающийся Иоанн Креститель.
И никто же не сказал, и не говорит Иоанн Хреститель, как на Фому говорит, неверующий, да?
Да, в народе прозвали. Но дело-то в том, что Иоанн Креститель разошелся так это. Он начал обличать не только соседей и родственников, и членов одной общины, он дообличался до начальства. Ирода, Иродиаду, значит, он начал обличать, ага, то была что, жена Филиппа, а ты на ней женился, это не по закону, ты неправильно живешь, хоть ты и правитель.
А чи має робити так Божа людина?
А вот по Иоанну Крестителю получается, что периодически, наверное, надо обличать даже начальствующих.
Ага.
И светских, и церковных. И в итоге он за это получил, конечно, потому что написано, что его арестовали, посадили в темницу, ага. А в это время был опять день рождения, но не Иоанна Крестителя, а уже жены Ирода. И она тоже праздновала день рождения, и мы видим, день рождения раздваивается. Этот в плюсе Иоанна Крестителя, а тот в минусе день рождения, угу. Потому что плясала, выпивали. Очень танец живота плясала какой-то там, видимо, понравилось гостям, ну и гости... разомлели немножко, выпили. И говорит, ты нас так порадовала своим танцем. Там написано прямо в Писании. Проси, что хочешь, я тебе дам хоть полцарства. Ну, с пьяна можно пообещать что угодно. Мы же знаем по человеческим взаимоотношениям. И в итоге И вдруг говорит жена Ирода: принеси мне на блюде голову Иоанна Крестителя. А перед этим в камере Иоанн Креститель, написано, учеников послал: идите к Иисусу Христу и спросите, он действительно тот, который должен был прийти, или же нам ожидать другого?
Вот как таким может быть? Вот скажите, а сам говорил.
Это значит, что верующий и служитель, и даже пророк, он человек. Он может слабость проявить. У него могут появиться сомнения. Угу. Вот. И сомнения...
Это, в принципе,
надо...
нормально.
Да, это часть нормы. Угу. Надо не бояться их, а надо учиться жить с ними и их преодолевать, и их побеждать. Вот что задача. Поэтому сомнения не страшно. Не победить сомнения страшно.
Да, точно. Декілька секунд, друзі, ми закінчимо історію про Івана Хрестителя.
Кожна вчасна порада має велику цінність.
Це духовні поради. Я ведучий Майк Шаргаєв і мій гість сьогодні Віктор Олексійович Вірязкін, який є богословом, викладачем богослів'я, автором книг, ну і просто прекрасна, щира людина, з якою ми говоримо зараз про Івана Хрестителя. Нарешті ми знайшли справжнє значення свята Івана Купала, друзі. От, і відкриваємо вам його з допомогою Віктора Олексійовича, звісно. Історія, ми дійшли до того, що запросили голову Івана Хрестителя. Чим закінчується історія і що нам дає вона сьогодні?
Очень важно быть свидетелем о свете. Он сам не был свет, да, ага. Но он был свидетелем о свете. И это была его миссия, он ее осуществлял. Это ответственно, это сложно. За это можно попасть в темницу. За это можно даже потерять жизнь. Плотскую, вещественную.
Не, вот... ну то что тоді было? Навряд сьогодні таке варварство пройде в наш час.
В том-то и секрет, что живя в так называемые последние времена, мы даже маленькие подвиги иногда пытаемся как раз тоже оправдать свое малодушие, свою трусливость, что это было тогда, а сегодня иначе. Принципы те же. Меняется немножко технология, меняется уровень цивилизации и быта, а принципы ума, принципы совести остаются те же абсолютно. И Иоанн Креститель показал, что можно жизнь свою отдать за истину, за свидетельство об истине. Это вопрос очень сложный, очень трудный. Был такой достойный служитель, митрополит Антоний Сурожский, недавно скончавшийся в Лондоне. Вот. И он, когда был юношей, с летних каникул вернулся гимназического лагеря. Отец его встречает и говорит: «Что с тобой произошло за лето? Ты вернулся каким-то другим». А гимназист-подросток говорит: «Что могло произойти со мной? Какой уехал, такой и приехал. Руки и ноги на месте». И вдруг отец ему говорит: «Если бы ты потерял руку или ногу, может быть, это была не самая бы большая потеря. Но если ты за лето утратил честь или достоинство, тогда началось разрушение твоей духовной личности». И иногда нам кажется, что сохранить материальное что-то, сохранить руку, ногу – это высшее, что мы должны сберечь. А есть люди, которые готовы руку, ногу и голову, и жизнь положить за служение истине. Конечно, это может быть для кого-то пока это недосягаемый образец. Но на самом-то деле мы должны видеть такой образец, чтобы видеть то расстояние, как далеки мы от этого образца, от этого идеала, от этой образцовой жизни в служении истине.
Я перепрошую, маємо телефонний дзвіночок. Доброго дня.
Доброго дня.
Ви в ефірі. Представтесь, будь ласка, як вас звати, звідки ви?
І... Меня зовут Пєцкова Любов Григорьевна, я дзвоню з Константина Пізони, АТО Донбаса.
Дуже приємно.
Я хочу спросити. Вот такой вопрос. 7 июля православные празднуют день рождения Иоанна Крестителя. Это так или это не так?
Дякуємо за запитання. Фактично, ми над цим б'ємось весь ефір.
Это однозначно так. Не будем только забывать, что даты условны, потому что по одному календарю могут это праздновать 23 июня, по другому календарю 7 июля. Мы празднуем не даты и не числа. Мы празднуем священные события и их духовный смысл. Угу. И в разговоре пытаемся вскрыть. Поэтому кто празднует 7-го, кто 23-го по старому или по новому стилю, это детали второстепенные. А уяснение духовного смысла празднования и назидание для нас и значения – это главное, чем мы занимаемся в нашей беседе.
Так, и фактично подошли до конца, потому что у нас буквально одна хвилинка для того, чтобы сделать какие-то висновки. Виктор Алексеевич, будь ласка. Яка ваша духовна порада, можливо, нашим слухачам, відповідно до того, що ми святкуємо сьогодні?
Ну, от ми вже, наверное, забили, з чого починали розговор. Хотілося б, щоб всі наші дії були обоснованими. На якому основі ви празднуєте праздник? На основі того, що нам апостол заповідав.
Угу.
Вспоминайте наставників ваших, смотрите на кончину жизни їх і подражайте вірі їх. Обосновываете свои действия. Наше празднование сегодняшнее обосновано. Если мы говорим дальше, например, что мы должны как-то друг друга наставлять и поучение, то все, что написано в Писании о них, в том числе об Иоанне Креститель, есть образы, написанные в назидание нам для нашего научения. Мы вспоминаем, читаем Писание, обсуждаем это в эфире и назидаемся, поучение для себя берем и советуем другим также поступать. Человек был посланный от Бога, он имел миссию и осознание ее. Если мы задумываемся в результате передачи, имеем ли мы миссию, зачем Богу посланы в этот мир, или мы просто здесь тянем лямку, пока не выкопают нам ямку, как говорят в словаре Даля, то мы бесцельно и бессмысленно живем. И, может быть, если кто-то задумается и взмолится Богу, «Господи, открой мне смысл моего пришествия в этом теле, в этот мир, чем я должен заниматься, чтобы не впустую прожить эту жизнь?» Тогда мы правильные выводы сделали из этого праздника и его смысла.
Ось цим и я хотел закончить. Друзья, дякуємо за то, что были с нами. Виктор Алексеевич, дякую вам за те, що відкрили, за те, що поділилися. І насправді, друзі, давайте будемо думати, тому що послухає мудрий, зробить висновки і змінить своє життя. Нехай Бог нам в цьому і допоможе. Почуємося наступної п'ятниці. Всім добра.
Послухає мудрий і примножить знання.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.